Людмила Лаврова. «Я с тобой». Читает Мария Лутавинова. Беседка.
«Это что за безобразие, Алексей Иванович? Что вы тут устроили? Здесь же дети гуляют, а у вас гвозди валяются, инструмент всякий. Вам делать больше нечего? Так посидели бы, газетку вон почитали, как другие, или в домино сыграли бы, а вы устроили непонятно что во дворе».
Вероника Матвеевна, пылая праведным гневом, отчитывала невысокого мужчину, который, не обращая на нее ни малейшего внимания, продолжал шлифовать доску. Другие лежали рядом, ожидая своей очереди.
«Я, кажется, с вами разговариваю», — Вероника Матвеевна начала терять терпение. «Это, в конце концов, просто невежливо, так вести себя с женщиной».
Алексей Иванович вздохнул, отставил в сторонку готовую доску и спросил. «Вероника Матвеевна, если память мне не изменяет, то у Гриши занятие через 2 минуты, а вы еще во дворе. Не опоздаете?» Женщина испуганно ахнула, глянув на часы, и поспешила к подъезду, тут же забыв о соседе и его непонятных делах. Внук ее жил по жесткому расписанию, и отступить от него было сравне катастрофе вселенского масштаба. Особенно в той части, где дело касалось скрипки. Гриша, который скрипку терпеть не мог, пытался бунтовать, но бабушка была непреклонна. «С твоими способностями ты можешь стать гениальным музыкантом, и потом мне скажешь спасибо за то, что я настаивала». Расписание Гришиных занятий знали все соседи, так как Вероника Матвеевна очень гордилась своим талантливым внуком. Гриша благодарить бабушку не спешил, но, стиснув зубы, пилил по нервам всему двору свои гаммы и дрался с пацанами, которые поднимали его на смех всякий раз, как он выходил во двор.
«Гришка, беги домой! 5 минут осталось! Бабушка заругает!» Вот и сейчас ему очень хотелось пойти во двор и помочь Алексею Ивановичу, но точно зная, что скажет по этому поводу бабушка, Гришка только вздохнул, отошел от окна и принялся настраивать инструмент. Ему сейчас было вдвойне обидно, что придется заниматься, вместо того, чтобы пойти во двор. Ведь идея, над которой трудился сейчас сосед, была его, Гриши. С месяц назад, болтаясь по двору, он увидел Алексея Ивановича, который сидел на скамейке, низко опустив голову. И вид у него был такой, что Гриша, не раздумывая, подошел и спросил: «Вам плохо?» Алексей Иванович не ответил. Он так и продолжал сидеть, никак не реагируя на мальчика. А Гриша только сейчас заметил, что в руках у соседа поводок, а собачки маленького Чарлика, который был похож на что угодно, только не на собаку, рядом нет. «А где ваш Чарлик?» — невольно вырвалось у Гриши, и Алексей Иванович вздрогнул, а потом поднял голову. Объяснять больше ничего не надо было. Гриша и так все понял. Чарлик был старенький. Его завела когда-то жена Алексея Ивановича, чем насмешила всех соседей и мужа просто до слез. «Собака? Это собака?» Глядя на нелепое, тонконогое, дрожащее, тщедушное существо, хохотали все вокруг. И только Нина Петровна, хозяйка Чарлика, не смеялась над своим питомцем и запретила это делать мужу. Она гордо выносила на травку своего грозного охранника и глубоким контральто вещала на весь двор. «Лучшего мужчины в моей жизни не было. Внимательный, ласковый, глаз с меня не спускает. Мечта любой женщины. А вы завидуете молча. Не всякой в моем возрасте выпадает столько внимания и ласки». Алексей Иванович посмеивался, стоя рядом с женой. «Блоха, ха-ха». Нина Петровна брала на руки Чарлика и показывала мужу язык. «Мелко, мой дорогой, мелко!» И в этом коротеньком разговоре было столько теплоты, что соседи невольно расцветали улыбками, ведь все знали историю этой пары. Со своим мужем Нина Петровна познакомилась в военном госпитале, где работала старшей медсестрой. Она плыла по коридору, покрикивая на медсестричек, которые, по ее мнению, не торопились исполнять свои обязанности, когда столкнулась с зареванной, растрепанной пожилой женщиной. Та привалилась плечом к стене и плакала так, что дрогнуло даже суровое сердце Нины.
«Что такое? Что это за водопад?
чем я могу вам помочь?» Женщина подняла на нее глаза, и Нина поразилась, насколько они были глубокими, черными, как ночь, и глубокими, как омут. «Сын, там сын мой, жить не хочет, а я ничего сделать не могу. Он меня не слушает». Женщина еще что-то говорила, но Нина уже махнула сестрам, чтобы принесли воды, а сама шагнула в палату, прикрыв за собой дверь. Этот бокс был на двоих, и она точно знала, что здесь пока только один пациент. Нина смотрела на мужчину, который лежал на кровати, уставясь в потолок, и размышляла. «Из тяжелых, значит». Так в их отделении называли не тех, кто пострадал от ранения или перенес сложную операцию, а тех, кто отказывался бороться за жизнь. С такими пациентами было сложнее всего, ведь многое зависит от того, как человек будет бороться за то, чтобы встать на ноги. Только этому пациенту на ноги становиться не придется. Точнее, если и придется, то только на ту, которая уцелела. Нина присмотрелась повнимательнее, а потом сделала шаг к кровати и загремела. «Что? Плохо тебе? Разлегся тут, жалеет себя. А мать не жалеешь? Все глаза выплакала. Думаешь, герой? Нет, милый, ни разу ты не герой. Воевать любой может, а вот жить после — это как раз подвиг настоящий. А ты что себе позволяешь?» Мужчина медленно повернул голову, словно не веря ушам своим, и удивленно спросил, как только Нина сделала паузу в своем монологе. «Вы почему так кричите?» «Да мало ли, я карточку не видела. Может, у тебя еще и контузия. Иначе бы мать услышал. Хотя она у тебя тоже не тихая, как я заметила». Голос ее звучал уже спокойнее, и мужчина разглядывал ее так внимательно, что Нина, суровая Нина, даже слегка поежилась. «Странно», — задумчиво сказал наконец мужчина. «Что? Вы первая, кто со мной здесь не миндальничает. Обойдешься. Вставать, когда думаешь». «А зачем?» «Надо», — отрезала Нина. И почему-то это ее коротенькое «надо» стало отправной точкой к выздоровлению Алексея. Это потом его мать Зоя расскажет, как почти 2 недели после потери связи не знала, где ее сын, и искала его по всем возможным каналам, подняв на уши бывших сослуживцев мужа. Как ушла от Алексея жена, узнав, что ранения его тяжелые, и он на всю жизнь останется инвалидом. Как прервала она беременность. А потом рассказала об этом, придя в госпиталь и популярно объяснив мужу, зачем это сделала. Как не ответила на вопрос бывшей уже свекрови, для чего все это ей понадобилось. И как Алексей, зажав в зубах подушку, кричал так, что белки глаз стали вдруг ярко-алыми, а слезы перестали приходить, словно высохнув на годы вперед от невозможности происходящего. Он дважды возвращался целым и невредимым, а в этот раз не хранила его любовь, видимо, потому что не было ее уже, и некому, кроме меня, было за него молиться. Нина тогда удивленно глянула на эту женщину, которая так спокойно призналась в том, что верит во что-то большее, чем теория эволюции. «Что, милая, думаешь, что я с ума сошла?» «Нет. Знаешь, что слышит меня небо, иначе не вернула бы мне сына. Пусть и такого, зато живой. А остальное время покажет». Нина на время надеяться не стала. Алексея она поднимала, сама пока не понимая, зачем это делает. Ведь у нее была семья, был муж и своя непростая и совсем не веселая жизнь. Болела мать, не получалось завести ребенка, а время безжалостно торопило, напоминая о возрасте при каждом взгляде в зеркало. Когда ее пациент выписался, Нина обняла на прощание Зою и решила, что все закончилось. Алексей жив, а это главное. Дальше уже Зоя справится, а у нее, Нины, есть свои заботы. Но все это оказалось лишь началом. Спустя полгода от Нины ушел муж, заявив, что устал ждать, и что он, вполне еще молодой и здоровый, нашел себе другую спутницу, которая ждет уже от него ребенка, а тратить свое время на пустоцвет он больше не готов. А потом, спустя еще месяц, не стало мамы. И Нина, с одной стороны, потерялась в своем одиночестве, а с другой стороны, выдохнула, потому что не было больше бессонных ночей и боли самого близкого человека, который пропускаешь через себя всю до капельки, желая только одного, чтобы это поскорее закончилось и пришел покой. Не себе его желая, а тому, кому плохо. Алексей появился перед госпиталем на следующий день после сороковин, как только узнал от Зои обо всем. Нина взглянула на него, стоявшего так прямо и спокойно, а потом кивнула молча, и они пошли к воротам, без слов все понимая и не желая разрушать такую хрупкую пока обоюдную надежду. Расписались они очень тихо, не устраивая никаких торжеств, а потом уехали на Валаам, где давно хотели побывать оба. И именно оттуда привезли своего сына. Нина, которая не поверила сначала врачам, трижды пересдавала анализы, прежде чем убедилась, что ее мечта стала реальностью. Они жили, дыша друг другом, найдя, наконец, того, с кем рядом было тепло и спокойно, до потери этого дыхания боялись упустить позднее свое счастье. Сын рос, радуя родителей своими успехами, и Нина с Алексеем глазом моргнуть не успели, как их мальчик стал офицером и уехал к месту службы. Они остались одни. Именно тогда в маленькой их семье появился Чарлик, и Нина, отчаянно тоскующая по сыну, немного успокоилась. Когда пришла весть о том, что сын женится, Алексей опасался, что жена покажет характер, ведь будущую невестку они ни разу не видели и знать не знали, что она из себя представляет. Но Нина и тут удивила мужа. Обегав все ювелирные в городе, она не нашла, что хотела, и, перерыв кучу каталогов, нашла мастера, который сделал на заказ два комплекта из кольца и серег. Эти украшения Нина повезла в качестве подарка будущей своей невестке и ее матери, которая жила в том же городе, где обосновался ее сын. «Ниночка, невестке понимаю, а зачем ее матери такой дорогой подарок?» Алексей разглядывал приготовленные бархатные коробочки. «Затем, мой дорогой, что эта женщина теперь заменит меня рядом с мальчиком. Я хочу, чтобы она понимала. Я ей доверяю и прошу о помощи». Подарок будущая свати оценила, но он оказался совершенно ни к чему. Зятя своего она и так приняла как сына сразу и безоговорочно. Дочь Зина поднимала сама, рано овдовев, и вложила в нее всю свою душу и сердце, надеясь сделать свою девочку счастливой. И когда поняла, что ее желание полностью совпадает с желанием зятя, сделала все, чтобы дети поняли. Она рядом, и их счастье — это ее счастье тоже. С Ниной они общий язык нашли как-то сразу и без лишних вопросов. И до самого ухода из жизни Нины общались очень тесно, став по-настоящему близкими подругами. Ниночку свою Алексей Иванович потерял спустя всего год после того, как родилась их вторая внучка. Недомогание, которое она поначалу гнала от себя, не принимая всерьез, вылилось в серьезное заболевание, не оставившее ей шанса остаться рядом с любимыми. Она ушла тихо и быстро, стараясь не жаловаться, чтобы не беспокоить мужа и сына. Лишь перед самым уходом долго писала, что-то складывая в коробку, которую поставила на тумбочку у своей кровати. А после того, как ее не стало, Алексей нашел в этой заветной коробке, в которую при жизни жены даже заглядывать боялся, письма, адресованные ему, сыну, невестке, Зине и обеим внучкам. Каждому из них Нина оставила свой привет и с каждым распрощалась вот так, оставив после себя на память кривоватые строчки, дышащие такой нежностью и любовью, что становилось легче дышать. От Нины остались эти письма и Чарлик, ради которого Алексей Иванович вставал каждое утро и шел на прогулку, заставляя себя держаться. Сын звал к себе, но Алексей отказывался, не желая оставлять дом, где был так счастлив с Ниной, и опасаясь, что Чарлик, который безмерно тосковал по хозяйке, не выдержит переезда. Так и жили они, человек и собачка, держась друг за друга и стараясь скрасить одиночество тому, кто тосковал рядом. И когда Алексей проснулся как-то утром, понимая, что совершенно бессовестным образом проспал, а Чарлик не отзывается, тоска ударила его с такой силой, что он понял — пора что-то менять. Пора туда, где его ждут, где просят его помощи уже давно. Ведь в семье сына вот-вот появится еще один ребенок, и Зина уже не справляется с таким количеством внуков. Именно в тот день Гриша и увидел Алексея Ивановича, который сидел на скамейке во дворе, стараясь понять, как продержаться до того времени, как приедет сын, чтобы забрать его к себе. «Чарлика больше нет, Гриша. Вы поэтому так грустите?» «Да. Мне жаль, что я остался совсем один». «Почему один? Вон сколько людей рядом». «Это все чужие люди, Гриша. У них своя жизнь, а у меня своя. Кто из них вспомнит, что я был здесь, когда я уеду?» «Вы не правы. Тетю Нину все помнят, даже я. Хотя она мне болючие уколы делала. Помните, когда я болел?» Гриша заерзал по лавочке, а Алексей слабо улыбнулся. «Она добрая была. И я всегда буду помнить, как она мне сначала конфету давала, а потом укол делала». «Да, ты прав. После нас остаются наши дела». Алексей Иванович вдруг замер, о чем-то размышляя, а потом встал и подал руку Грише. «Спасибо. Ты мне напомнил об одной очень важной вещи и научил сейчас другой». «Как это?» «Напомнил, что нужно думать не только о себе. Ведь так всегда делала моя Ниночка. А научил тому, что даже когда очень плохо, можно сделать что-то для других. И как знать, может быть, тогда станет легче. Эту теорию нужно опробовать. И именно этим я собираюсь заняться». Приводя свои дела в порядок, Алексей Иванович параллельно начал зачем-то покупать стройматериалы, а потом сходил к своему приятелю-сварщику, и скоро во дворе закипела работа. Красивая беседка выросла в центре двора всего за 2 недели. Просторная, с лавочками, установленными возле нее, она стала для всех местом, где можно было провести время. Днем здесь играли дети, а вечерами собирались взрослые. В этой беседке мамы украшали столбики воздушными шарами, накрывали стол и праздновали дни рождения детворы. А старшее поколение устраивало турниры по шахматам и домино, азартно болея за финалистов на весь двор. И никто не заметил поначалу, что Алексей Иванович куда-то запропал. Ведь Чарлика выводить ему уже было не надо. И соседи уже не искали невольно глазами странную пару, чтобы поздороваться, когда выходили во двор. А когда кто-то спохватился и начал расспрашивать, то Гриша, пожав плечами, сказал, что Алексей Иванович уехал к сыну. И на охи и вздохи бабушки и ее подруг, сетовавших на то, что попрощаться бы все-таки не мешало, и как-то не по-людски это — уезжать вот так, махнул рукой в сторону беседки. «Оставила себе вам на память. Разве мало?» Беседка эта простоит много лет. И когда молодой, но очень талантливый скрипач, в котором старожилы узнают таки Гришу, приедет, чтобы навестить свою старенькую уже, но еще очень бодрую бабушку, он проведет по чуть рассохшимся перилам руками, присядет на лавочку и поздоровается шепотом с ней, как со старым другом. «Привет. Помнишь меня? А Алексея Ивановича? Хороший был человек, правда?» Булыжник. «Булыжник ты, Сергеев, самый настоящий, каменюка бесчувственная. Есть в тебе хоть что-то человеческое? Да о чем я вообще? Нет и не было никогда. У тебя же на уме только работа и деньги, больше ничего. Никто тебе не нужен. Ни жена, ни дети. Лен, у нас нет детей. А могли бы быть. Все из-за тебя. Я давно родила бы, если бы чувствовала, что рядом мужчина, на которого можно опереться. А ты?
только о себе и думаешь. Все, хватит с меня». Елена швырнула в чемодан очередную тряпочку и разрыдалась. «Я так тебя любила, больше, чем кого бы то ни было. А ты?»
«Я тебя любил».